привет! Вы слушаете подкаст «По редачам». Я его ведущий Павел Федоров. Это подкаст о том, как адекватно работать в диджитале, и вы слушаете сезон о том, как искать работу. И сегодняшняя наша тема звучит так: как устроиться на работу в большую компанию.
А этот выпуск, да и весь сезон, мы делаем с партнером, сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум. Яндекс.Практикум – это место, где можно не только обучиться новой профессии и навыкам, но и где ждут крутых специалистов, работающих с текстами. В описании к выпуску вы найдете ссылку на страничку с актуальными вакансиями. Слушайте подкаст «По редачам», устраивайтесь работать в Яндекс.Практикум, а мы начинаем.
И сегодня мы говорим с Ксенией Замуховской, директором по персоналу компании Postgres Professional, сертифицированным карьерным консультантом и соавтором канала про доказательный рекрутмент. Ксения, привет.
Привет, Паша.
Расскажи, пожалуйста, какой у тебя опыт в найме в большие компании?
Я больше 7 лет проработала в компании Mail.ru Group, прошла там путь от простого рекрутера до руководителя команды подбора. А потом у меня был проект с компанией Сбербанк по подбору в блок технологии. Ну, собственно, совокупно порядка 10 лет.
Ну, то есть, если я захочу устроиться главредом в Яндекс, я смогу к тебе за консультацией, правильно?
Как карьерному консультанту, точно.
Прекрасно. Я надеюсь, что мой директор не слышал эту фразу, этот вопрос. Иначе будут вопросики.
А вопросик здесь будет у меня с самого начала. А зачем тебе туда?
А нет, мне не надо. Мне норм. Я на хорошем месте. Меня все устраивает. Просто я задумываюсь о наших слушателях. Думаю, вдруг они хотят стать главредами в Яндексе.
Так вот и к ним тот же самый вопрос. Да? Для того, чтобы туда попасть, кажется, для начала нужно очень хорошо понять, а нафига.
А вот расскажи, пожалуйста, а зачем обычно люди идут в большие корпорации? То есть почему у тебя вызывает это сомнение?
Ну, наверное, если говорить про мой опыт, у меня это вызывает сомнение, потому что я там была и для себя сделала выбор уже в другую сторону. Мне стало интереснее работать в небольших компаниях, так как для меня это больше возможностей. У меня появились совсем другой функционал и другие истории, которые можно решать. Почему при этом люди хотят работать в больших компаниях? Для каждого это свое. И здесь как раз это точно тот вопрос, с которого нужно вообще начать этот путь и начать думать. Стандартно часто это мысль про то, что там будет хорошо, уютно, понятно, там будет понятное развитие. Иногда это мысль про то, что там будет много возможностей, ну, потому что это большая компания, у нее есть ресурсы, у нее есть какие-то там функциональные вещи, которые не может себе позволить небольшая. И здесь нужно очень четко понимать, на какую позицию и в какое подразделение компании конкретный человек хочет попасть.
Слушай, в моей голове человек хочет строиться в большую компанию, потому что это, во-первых, стабильность и надежность. Ну, то есть, если ты устраиваешься работать в Яндекс или Mail.ru, шанс, что тебя сократят, гораздо ниже. А плюс, скорее всего, там хорошая зарплата, плюс там хороший соцпакет, можешь пойти зубки вылечить. А если ты еще и в офис устраиваешься, то еще и обеды тебе бесплатные будут. Ну, то есть, звучит как там мечта жизни. То есть, люди хотят попасть в Google, потому что там шикарные офисы.
Потому что там можно не работать.
Ну, потому что там, типа, лучше, чем дома. Когда компании устраивают офисы, в которых лучше, чем дома, мне казалось, это так работает, честно говоря. Я работал в свое время ВКонтакте, но я работал на удаленке. И то есть, я всех прелести офиса не постиг. Я в доме Зингера работал там пару недель, может быть, когда на какие-то штуки приезжал. Это все прекрасно, чудесно, но атмосфера офисов меня все равно перебивает. Но я такой, ну, сам по себе.
Да, но здесь важно понимать, что история 2020 года сильно поменяла приоритеты, и офис сейчас, мне кажется, процентов для 20 может быть привлекательным. Но в основном все уже вкусили удаленку, научились устраивать свой быт, когда ты работаешь дома и живешь дома, и еще что-то у тебя тоже происходит дома. И в этом плане ситуация сильно меняется. Еще 3 года назад я бы с тобой точно согласилась и сказала бы, что офис, если у вас крутой офис, его надо показывать, это бренд, это то, что будет привлекать людей. В текущей ситуации нет, это не так.
Слушай, я знаешь, с чем столкнулся, когда все пошли массово на удаленку? Я столкнулся с тем, что у людей дома, квартиры, где они живут, не готовы к тому, что там можно работать. А много коллег, которыми в тот момент работали, они говорят: слушай, у меня один стол, и он кухонный. мне просто негде работать. И я сижу, вот я сейчас в кабинете, ты меня видишь, у меня большой, хороший, крепкий стол, у меня тут все мои девайсы, у меня мониторы, стоянки всякие, у меня микрофон, у меня оборудовано место, потому что я долго работаю из дома, я там 6 лет работаю из дома, естественно, я уже оборудовал себе удобное рабочее место, вне которого мне некомфортно. Люди, мне кажется, идут в большие компании еще и потому, что вот они пришли, и там все за них сделали. Ну, то есть, тебе выдали рабочий ноутбук, ты сидишь за ним, работаешь. Тебе не нужно думать о том, что у тебя сломался стул, где мне выделить лишние деньги, чтобы купить этот стул. А чем я сегодня буду обедать? Это решает много вопросов, в том числе довольно бытовых. И мне кажется, что люди идут в большие компании, в том числе за этим.
Это правда, что большая компания, на самом деле, в диджитал-сфере и небольшие компании делают то же самое, заботятся о людях. Это прямо отдельная статья расходов. Там где-то это HR-бюджет, где-то это какой-то другой бюджет. Но история в том, что компания, о которых ты говорил, Mail и Яндекс, в связи с пандемией построили свой процесс так, что они выдают все это оборудование и привозят его домой. Мой муж выходил в Яндекс, и ему за день до выхода привезли рабочий компьютер, но он сам выбрал выходить в офис, поэтому ему больше ничего не привозили. А так можно было прям выбрать по списку там. Я хочу стол, стул, что-то мне там еще нужно для того, чтобы комфортно работать из дома. И это, опять-таки, да, большие компании себе быстрее могут это позволить. Во-первых, у них уже просто этот набор стульев есть, они могут их привезти. Маленьким компаниям бывает сложнее, но тем не менее. Я не считаю, что люди идут исключительно за таким бытовым удобством, потому что это только часть. И как HR я бы тогда очень задумалась брать человека, которому важна исключительно бытовая часть, когда он приходит ко мне в компанию, в команду.
Не, само собой, это не главная часть, просто я вспоминаю, что год назад у меня брали то ли какое-то интервью, то ли какой-то комментарий, и я говорил, что массово на удаленку начнут переходить тогда, когда компании начнут помогать людям обустраивать домашние офисы. Нет, понятное дело, что это не главное, в первую очередь, и на всякий случай, я не настолько этот поехавший. Ну, короче, ладно, мы вроде как подразобрались, зачем люди могут идти в Яндекс, Mail, в большие компании, в Google, чем мы Google-то игнорируем, господи, в большие компании. А давайте теперь поговорим о том, как туда все-таки устроиться, если прям вот захотел. Во-первых, самый главный вопрос. Люди часто, я прям сталкивался с этим, кто-то устроился в Яндекс, и люди такие вокруг: вау, а я думал, что в Яндексе нужен кто-то посильнее. И люди уверены, что их набор скиллов недостаточен для того, чтобы работать в крупной компании. А что делать, если не уверен в своих силах? Стоит ли вообще пробовать?
Мой подход в том, что пробовать точно стоит, потому что ты никогда не узнаешь, как это в реальности, пока не начнешь что-то делать. Мне кажется, это с любым делом, не только с поиском работы. Я с тобой соглашусь, что последние годы сложилась такая тенденция, что компании пишут вакансии так, как будто им нужны космонавты, которые в космос завтра уже вот полетят, то есть они всю подготовку прошли где-то еще. При этом у кандидатов зачастую действительно ставят вопрос, а как я могу научиться делать то, что делают только в этой компании, если я там еще не работаю? Ну, то есть такой замкнутый круг. У меня нет готового совета, как это преодолеть, и, возможно, там мои коллеги HR захотят мне потом надавать по голове за то, что я сейчас скажу. В этом плане к собеседованию, даже к тому, чтобы отправить резюме, нужно готовиться, нужно узнать, а что требуется. И это не про то, чтобы наврать в своем резюме, а про то, как правильно свой опыт преподнести для того, чтобы он прошел первый вот этот чекпоинт и просто соответствовал вакансии. То есть здесь вопрос подготовки, поговорить по-хорошему, как в идеале, как, какой может быть процесс, что есть уже какие-то знакомые в этой компании. Они знают, как там на самом деле, чего требуется, какие задачи. Это можно все выяснить и, соответственно, описать свой опыт так, чтобы он подходил под эту вакансию. Дальше вопрос уже прохождения собеседования. Это уже другая история. То есть тут прям нужно разделить на этапы. Первый этап – как себя заявить, чтобы тебя позвали. Второй этап – пройти собеседование. Третий этап, собственно, решить, а оно надо или нет.
Слушай, в тему. Скажи, пожалуйста, правда ли, что у HR-ов есть черные списки, куда включают людей, которые, простите, пожалуйста, пиздят в своих резюме? Я не могу по-другому это назвать.
В каждой компании, думаю, есть по-своему, но почти везде, где я работала, есть база данных кандидатов. Ну, как бы это не секрет. В больших компаниях это must have, потому что иначе ты просто начнешь творить всякий ад, писать людям там, или связываться с людьми, с которыми ты там 2 месяца назад уже пообщался, или твой коллега пообщался. Ну, в общем, будет совсем трэш твориться, который ни кандидаты не любят, ни, естественно, компания компании не хотят себя в таком свете показывать. Поэтому в этих базах могут быть комментарии. И они могут быть разные. Последние 5 лет я отказалась от черных списков. Ну вот, да, там прям есть раздел, можно поставить тег. Черный список. Вот от такого я отказалась, потому что, мне кажется, это очень... Ну, это не совсем правильно, не совсем корректно, потому что этот человек мог не подойти одному, например, нанимающему менеджеру, одному руководителю по каким-то параметрам. Через 2 года он может прекрасно вписаться в новую команду и, в общем, сделать все хорошо. Но это не совсем про тот вопрос. Если человек откровенно врет в своем резюме...
Ну, да.
Например, была прекрасная история. Я нахожу резюме, человек пишет, что он работает в Mail.ru. Я работаю в Mail.ru. Я захожу в список сотрудников и понимаю, что такого человека у нас нет. Я иду в подразделение, которое человек указал, и думаю, ну мало ли, ну бывают какие-нибудь сбои, может, не добавили. В общем, человека не оказывается, его вообще никто не знает, никто не слышал. Ну, я ради спортивного интереса думаю, надо пообщаться. Я пообщалась с этим кандидатом, он мне в какой-то момент он понял, что дело пахнет керосином, он просто положил трубку, или не помню, или там в скайпе, где-то мы, в общем, общались, он просто вышел, и все, и пропал. И, конечно, вот такого кандидата я делаю пометку о том, что, ну, нет смысла тратить время.
Ну, я, собственно, о таком и спрашивал, что ситуация, когда человек откровенно что-то наврал. Понятное дело, что если он просто не подошел, какой черный список? Нет, естественно, нет. То есть просто я, например, тоже сейчас очень много нанимаю людей, но я далеко не HR-специалист, поэтому я веду базу, у меня есть черный список, и туда, чтобы попасть, нужно
прямо облажаться.
Заслужить. Прямо облажаться, прям что-то сделать. Например, выйти на работу и через 3 часа уволиться. Вот такое, типа.
Ну, слушай, здесь тоже спорный вопрос. А почему человек уволился через 3 часа?
Это очень больная тема, и у меня есть ощущение, что этот человек слушает наш подкаст, поэтому не будем.
Давай я скажу из своего опыта. Все увольнения, в принципе, на испытательном сроке, неважно, какой он там, официальный 3 месяца, неофициальный 2 недели, ну, в общем, как принято в компании, он все равно есть, даже если он не прописан там в каком-то договоре, как правило, испытательный срок существует. Внутренне мы все испытываем друг друга, да, в хорошем плане, подходим или нет. И считается, на самом деле, что это ошибка подбора. Ну, то есть уход человека на испытательный срок или, неважно, с какой стороны, сам сотрудник решил или компания решила, это значит, что в процессе подбора что-то было не так.
Ну, разумно, интересно, да. Окей. Смотри, давай пойдем дальше. Допустим, я попробовался на вакансию, и меня позвали... Как вообще? Вот я попробовался на вакансию, и люди решили, что я подхожу для того, чтобы меня попробовать. Угу. Вот какой первый этап будет? Что произойдет? Меня позовут на собеседование или что?
Ну, это зависит от компании и от того, какой у нее процесс. Как правило, сейчас всегда в начале собеседования. Были времена, когда пробовали давать тестовые задания разнообразные, как на технические позиции, так и на творческие. Ну, собственно, сейчас реалии таковы, что тестовые задания срежут 70% кандидатов, ну, потому что у них будут другие варианты, где можно не заморачиваться и не тратить свое время на не очень понятные тестовые. Поэтому, скорее всего, собеседование. 2 варианта. Либо это собеседование с HR-ом, либо это собеседование сразу с кем-то из специалистов, да, в той отрасли, куда человек идет.
Как правильно подходить к таким собеседованиям? Как их правильно проходить? Ну, то есть, может быть, какие-то универсальные советы есть? Понятное дело, что зависит от конкретной позиции, от конкретной вакансии, от конкретной компании, от конкретного HR, но вдруг есть какие-то универсальные штуки. Ну, типа, один универсальный совет мы уже вывели – не врать.
Да.
Какие еще могут быть советы?
Готовиться к собеседованию. Что я подразумеваю под готовиться? Это посмотреть про компанию и про подразделение, куда ты идешь. А для меня вот я всегда на это обращаю внимание. Если человек пришел и внезапно спрашивает, слушайте, а напомните мне вообще, как ваша компания называется? Ну, это бан.
Ой, блин, ненавижу. Ну, типа, правда, я нанимаю людей работать с бренд-медиа, они знают название компании, я говорю, вот мы делаем вот такие издания, они такие, а дайте ссылку посмотреть. Чувак, ну просто потрать 3 минуты, правда.
Ну вот, да, и это удивительно. Мне кажется, ну, блин, ну ты пришел на собеседование. Ладно, раньше ты еще и приезжал, сейчас хотя бы онлайн. Окей, ты не потратил лишнего часа. Ты правда думаешь, что это то, с чего надо начинать? Так сразу мотивация,
вот,
интерес.
Блин, бесит.
Поэтому, да, но это происходит, поэтому я не могу про это не сказать. посмотрите. И даже когда конечно. Вы идете в Яндекс или Mail, вам кажется, ну что я не знаю про Mail, что я не знаю про Яндекс, надо смотреть, потому что что важно работодателю? Ну, любому человеку, мне кажется, неважно, какой ты величины работодатель, тебе будет как минимум приятно, что кто-то потратил время и подготовился ко встрече с тобой. То же самое со стороны компании. Если я как рекрутер прихожу на собеседование, и я не удосужилась там перед собеседованием делить время резюме и посмотреть еще раз, про что я буду говорить с кандидатом, и каждый раз такая в листочек, а, так, 5 лет назад ты вот там работал, сейчас я вспомню, что там у тебя происходило. Но это плохо. В общем, первое, надо готовиться. В крупных компаниях это, кстати, даже более актуально, потому что вот есть этот образ большого, там, не знаю, Яндекса, большого Мейла, большого какого-нибудь Газпрома, да, вот это какое-то такое слово, которое какие-то ассоциации вызывает. Но внутри очень по-разному. Внутри таких крупных компаний есть бизнес-юниты, есть подразделения, в общем, есть некая структура, про которые легко можно найти. Они все заморачиваются и делают сайты, корпоративные сайты, карьерные, где про все это написано. И как минимум туда стоит зайти и посмотреть. А в идеале посмотреть про руководителя, к которому ты идешь. Если ты не знаешь его, ну, как минимум попробовать что-то погуглить, поискать и понять, что это за человек, и задать вопросы про него, там, про него, про подразделение, про проект, который делается. Это точно прям хорошо. Что касается своего опыта, здесь тоже пару лет назад, по-моему, это было, я смотрела, как проходит, как готовится к собеседованию в Америке на продуктовые вакансии. Ну, понятно, что это такое может быть узкая история, но, тем не менее, мне кажется, там этот подход может к разным профессиям подходить. Есть специальный сервис, где ты можешь тренироваться, проходить собеседование либо целиком, либо кусками. И ты прямо вот учишься это делать. Ты там первый раз облажался, не смог двух слов связать, рассказал коряво и как-то криво про свой опыт, про какие-то крутейшие проекты, но при этом не смог это объяснить. И ты прямо нарабатываешь часы прохождения собеседований. И мне кажется, это достаточно клевая история. И это не про то, что ты наврешь в результате собеседования, а про то, что ты научишься рассказывать про свой опыт.
Блин, это круто. А, слушай, а вот если человек пришел на собеседование, вроде рассказывает все нормально, но прям очень волнуется, по нему видно. Скажется ли это на финальном решении, как думаешь?
Зависит от позиции. Если это позиция, где есть большой уровень там, неопределенности, стресса или нужно быстро принимать решение, то это может сказаться, потому что ну, как бы это один из факторов, как человек будет себя вести, когда какое-то там тревожное что-то происходит. Если это вакансия, не знаю, где ты дальше будешь там, спокойненько себе, тихо сидеть наедине с компьютером, общаться со всеми исключительно в мессенджерах, ну, вряд ли. У меня был прекрасный кейс, когда ко мне пришел разработчик на собеседование. Мне казалось, что он к концу собеседования сидел под столом практически. Ну, то есть ему было настолько тяжело, он не мог держать там контакт глазами, он отвечал очень тихо, мне приходилось прислушиваться, и к концу он реально вот он сидел вот так вот, там, макушка из-под стула была видна. Мы взяли этого человека, он 3 года проработал успешно, потом все-таки ушел в НИИ практически, ну, то есть куда-то, где еще меньше социального контакта было, но это не сказалось. Потому что в его работе не требовалось да, какого-то активного общения, быстрых решений, он отлично справлялся. Но если мы смотрим пиарщика, и он не может на собеседовании сохранить как, спокойствие и волнуется, ну, как бы нет.
Ну, или редактора.
Да.
Окей, какие еще есть секреты по прохождению собеседований?
Да даже не знаю.
Внешний вид. Смотри, сейчас онлайн-собеседование. Важен ли внешний вид на онлайн-собеседование?
Не забывайте одевать штаны.
Не, ну, понятное дело. Но вот мы сейчас с тобой разговариваем уже там 30 минут. Никто не знает, в штанах я или нет.
Понимаю. Понимаешь? Но когда внезапно вдруг человек решает закрыть окошко во время собеседования и встает, могут быть нюансики.
Короче, лайфхак, закрывайте окошки заранее.
Ну или так, да. Слушай, это смешно и глупо одновременно звучит, но реально, не надо думать, что вот вы такие молодцы, подготовились, и вверх одели прилично, и все будет хорошо. По онлайн-собеседованию must have включенная камера.
Да.
И как бы это тоже такая странность, когда начинается, ой, у меня тут что-то не подключилось, забрахлило, давайте мы просто голосом поговорим. Я даже иногда все-таки соглашаюсь и говорю, давайте поговорим, но без видео мы следующий этап не сделаем. Мы все равно еще раз будем созваниваться, и хочется хоть какого-то контакта. При этом дальше, когда я видеоинтервью идет, то важно тоже взаимодействие. Это не просто включили видео и там куда-то, не знаю, в потолок, в носу ковыряетесь, еще что-то делаете, потому что все-таки меньше вот такого взаимодействия. В общем, контролируйте себя в том плане, что вы вот должны быть включены в процесс. Что еще? Ну, конечно, проверить, что там не врывается, не знаю, кто-то в кадр. Часто в начале, особенно пандемии, это было как там дети, коты, жены, мужья и еще кто-то внезапно приходил.
А если врываются, это прям плохо совсем или,
слушай,
или что?
Слушай, ну нет, это не смертельно. Конечно, надо просто адекватно как бы либо попросить прям минутку времени, там, выключить камеру, выключить звук, решить проблему и вернуться. Самое, кажется, нелепое, это когда пытаются одновременно там продолжить интервью и решить какой-то бытовой вопрос. Вот, поэтому, как и в обычном интервью, когда-то, ну, бывает, что срочный звонок. Просто обычно хорошо про это предупредить. Кандидаты иногда так и делают. Мне могут позвонить, я, к сожалению, не могу там не ответить, поэтому, если такое случится, заранее прошу прощения. Ну, как бы быть культурным в плане того, что делать то же, что и ты ожидаешь, чтобы для тебя делали. Потому что, мне кажется, так же, как и рекрутер может там внезапно сказать, ой, мне тут звонят, выйти с собеседования, вернуться, но это нехорошо.
А все-таки что по внешнему виду? То есть нужно ли одевать рубашечку, чистую выглаженную с галстуком, и штаны? Или не надо? Или можно просто быть аккуратным?
Можно просто быть аккуратным, но нужно учитывать компанию. Мне кажется, про ту сферу, про которую мы с тобой говорим, digital IT,
да, про digital.
Ну, как бы в рубашечке это быстрее может вызвать вопрос. Когда вот у нас сотрудники приходят в костюме, ну, если это не пресейлы, которые ездят госом на встречи, то сразу возникает вопрос, ты женился или ты на собеседование идешь? Поэтому, ну, должно быть адекватно. Если ты всегда ходишь в костюме, ну, может, тебе нравится, то одевай костюм. Если ты в нем последний раз был на выпускном, то ну нафига. Это также, это отчасти тот же обман. То есть ты хочешь показаться кем-то другим, не кем являешься. Слушай, а можно я тут ставлю еще? Потому что, мне кажется, мы пропустили важный шаг до того, как ты попал на собеседование, как туда попасть.
Так.
Потому что есть, на самом деле, несколько путей. Это не всегда отклик. Ну и на самом деле сейчас я бы сказала, что рынок стал настолько кандидатским, и в целом я так думаю, блин, а кому еще вот этот вопрос встает, как куда-то попасть? Мне кажется, что к специалистам там просто в очередь рекрутеры выстраиваются и зовут их в разные компании практически постоянно. Но окей, допустим, все-таки такой вопрос стал. Естественно, есть базовая история про проработанные сайты. Ты можешь пойти и откликнуться на вакансию, которая размещена. Это вроде такой линейный, простой путь.
Угу.
Если эта вакансия достаточно популярная, то ты можешь быть одним из тысячи за два дня, ну, то есть одним откликом из тысячи, которые рекрутер получил за два дня. И дальше есть вот эта циничная история про то, что там максимум, не знаю, уже 15-30 секунд тратится на то, чтобы одно резюме было просмотрено. Поэтому вопрос, что в резюме будет написано. Мой совет здесь всегда, что каждый, если ты откликаешься на вакансию, ты под эту вакансию резюме перейдешь. Делаешь. У тебя не может быть одного универсального. Ну, это тоже вроде прописная истина, но в реальности я часто получаю...
Ну, нет, неправда.
Ну, мне это кажется, что это само собой разумеющееся за 15 лет в подборе. Но нет, потому что действительно, когда я получаю резюме, например, у меня открыта вакансия специалистом по маркетингу. Я получаю директоров, не знаю, там, младших специалистов. Я иногда даже дальше название не иду, потому что я понимаю, мне нет смысла тратить
человек
время.
Человек не потратил 3 минуты на то, да. Чтобы подготовиться.
Да. Все то же самое про подготовку. Ну и, соответственно, я иду дальше, потому что у меня там дофига откликов. Если откликов мало, конечно, другая история. Когда там я ищу каких-нибудь DBA-ев, которых надо выискивать, выслеживать и фактически там силки расставлять на них, то, конечно, совсем противоположная история. Ну так вот, в общем, есть линейная. Нашел вакансию, откликнулся, подготовил резюме, прислал, все хорошо там. Получил, скорее всего, какой-то отзыв получил. Есть история, когда ты идешь через знакомых. Почти во всех компаниях есть реферальные программы, когда сотрудники могут рекомендовать своих друзей. это на самом деле работает хорошо, и у компании даже зачастую есть внутренний KPI и показатель, то, что этот процент должен расти. Это некая лояльность, то, что если человек пришел по рекомендации, ну, он как бы уже дополнительно проверен. И поэтому можно, ну, спрашивать друзей, знакомых, просить порекомендовать. Третья история – это идти к конкретному руководителю. То, что ты не просто знаешь, что ты хочешь в этой компании работать, а ты знаешь, у какого человека ты хочешь работать. И тогда ты строишь свой круг, там, знакомств, нетворк, не знаю, ищешь на конференциях, как-то стараешься с этим человеком пообщаться. И ты можешь заходить, ну, соответственно, не через HR фактически, а через руководителя. Ну, такой путь тоже существует. А еще сейчас есть интересный, ну, он не совсем новый, но, тем не менее, тоже путь через обучающие курсы. Очень популярны стали различные, например, такие, как Яндекс.Практикум, где сотрудники, различные люди проходят обучение, и это возможность потом как минимум включить это в резюме, а как максимум создать тот самый нетворк, через который ты можешь попасть потом в компанию. Да, есть также Geekbrains, есть SkillCup, и, в общем, есть различные возможности поучиться и потом попасть внутрь компании, которая эти курсы организует. Там есть нюансы. Как правило, это все-таки начальные позиции. Uh-huh. То есть мы говорим не про специалистов, ну, либо специалистов, которые меняют сферу. Ты пошел, переучился, стал питон-разработчиком и вперед в компанию на младшего разработчика и дальше делаешь свой, развиваешь себя там. Так что вот варианты такие. Бывают какие-то более экзотические, когда, например, не знаю, у тебя есть домовый чат, где дом, в котором
очень
ты живешь, там
такой,
есть чат,
нет,
с которым что-то обсуждается. Ну, в общем, есть кейсы, когда людей находят там. Недавно мне рассказывали историю, когда разработчика, PHP-разработчика нашли в домовом чате.
Нормально.
Я к тому, что нужно быть открытым к разным вариантам. Не загоняйтесь в то, что только есть один работный сайт в России, только через него можно найти работу. Вариантов есть много.
Кстати, у меня есть забавная история. Я там несколько лет назад искал работу, нашел классную вакансию главреда в одну компанию, откликнулся на HeadHunter, и они не посмотрели мой отклик. Я думаю, ну, не посмотрели, фиг-то с ним, ничего страшного. Но через 2 недели они пришли такие, а не хочешь попробоваться к нам главредом? Я такой, блин, ребят, вот там вы на меня даже не посмотрели, а тут пришли, а я уже работу нашел. Вот почему это происходит? Только из-за количества откликов, видимо?
Ты знаешь, в последнее время тенденция такая, что вот мне, моим подчиненным приходится напоминать про HeadHunter. Ну, то есть мы уже привыкли настолько, что нам нужно искать специалистов на каких-то других ресурсах, что там условный HeadHunter — это последнее место, куда мы идем. Мы сначала все тернии пройдем, потому что есть, ну, наверное, такая базовая установка, что хороший специалист на HeadHunter не будет размещаться, ему нет смысла, потому что он может написать 3 знакомым, 2, там, не знаю, бывшим руководителям.
Женам.
И... Да, бывшим женам. Кстати, еще один интересный способ. Вообще, мне кажется, в больших компаниях организация всяких семейных историй, там клуб жен или клуб партнеров сейчас это корректно надо называть.
Ага.
Вот, соответственно, это такое, во-первых, развитие лояльности, а во-вторых, возможность привлекать, опять-таки, кандидатов. Но это отдельная история. Почему происходит? HeadHunter и другие работные сайты, там действительно генерят очень большой поток на вакансии, такие как редактор, как маркетолог, как пиарщик. Угу. Очень большой поток откликов, и не всегда есть возможность их качественно отсмотреть. Вот то, что случилось с тобой, прям очень похоже. То, что разместили формально, ну, вроде оплачено, вакансии есть, можно размещать. Разместили для галочки, дальше пошли сложным путем. Через 2 недели тебя нашли, начали предлагать, хотя можно было все сделать проще.
Не, понимаешь, почему у меня нет претензий к тому, что они не посмотрели мой отклик? Не посмотрели, не вопрос. У меня претензия была к тому, что они потом в итоге пришли все равно, и можно было покороче. На самом деле, минутка саморекламы, я хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал «Норм работы», где можно посмотреть эти вакансии, так что идите ищите там работу, все такое, извините. Я очень люблю так.
Да, это, и на самом деле ты сам фактически отвечаешь на свой вопрос, почему там не посмотрели, потому что есть телеграм-каналы профильные, где не будет забит эфир всем подряд, где будет, скорее всего, больше попадания, и туда лучше свои усилия направить. В больших компаниях реальность такова, что одного специалиста по подбору может быть от 15 до 30 вакансий в момент.
А духа?
Да, и это, я говорю про разные наименования позиций. Не то, что 30 одинаковых, и ты просто в этом потоке смотришь их, и все прекрасно. А когда вот у меня были такие времена, 30 разных. Ну, то есть я просто, у меня 2 недели нужно на этот цикл, чтобы хотя бы там что-то сделать по каждой позиции.
Жестко.
И, возможно, да, с тобой была, ну, вот в твоем кейсе была такая же история, что бедный рекрутер просто дошел за 2 недели до того, чтобы обработать. Может, нет, не знаю, здесь, конечно, каждый кейс, он индивидуален. Поэтому, если вы отправили отклик и ничего не происходит, а вам очень хочется в эту компанию, опять-таки, ищите знакомых, ищите вакансию на сайте компании, а не на работном сайте. Зачастую компании размещают. Пишите напрямую в соцсети.
Прекрасно.
Соцсети наши все.
А, слушай, на чем нужно, о чем нужно рассказывать во время собеседований? То есть нужно ли мне рассказывать, что я подобрал 2 кошек с улицы или нет?
Но если ты идешь в благотворительный фонд, который занимается охраной животных...
Нет, я иду редактором в Яндекс. Вот что мне нужно рассказывать о себе, чтобы пройти успешное собеседование? Ну, кроме работы и опыта работы, понятное дело.
Здесь, опять-таки, если ты подготовился и понимаешь, кто твой руководитель, кто команда, в которую ты идешь, какие у них есть интересы, то и твои интересы с этим совпадают. Ну, не знаю, я сейчас не про кошек, я могу рассказать про такие спортивные. Это наш генеральный директор, он бегает, занимается бегом, участвует в марафонах. Когда приходят люди, которые тоже этим увлекаются, ну, как бы хорошо про это упомянуть. Это не значит, что их возьмут только за бег, мы не спортсменов ищем. Будет такой дополнительный какой-то маячок о том, что окей, он подходит нам, потому что у него те же увлечения.
Угу.
И в этом плане про увлечения в целом можно рассказывать, если ты хочешь, если для тебя это важная часть твоей жизни. Рассказывать просто потому, что это красиво, или тебе кажется, что ты будешь как-то лучше выглядеть, если скажешь, что ты подобрал 2 кошек. Ну а вдруг там напротив тебя сидит собачник, который ненавидит кошек?
У меня для этого есть корги.
Чтобы покрыть все
Да, я готов ко всему.
Ну, здесь смотри, на самом деле тоже последняя тенденция, которую я замечаю, что люди стали более аккуратно относиться к своей личной жизни.
Так.
Не всегда готовы рассказывать что-то про себя лично. То есть они вот приходят на собеседование, это такая профессиональная история. И вот они в роли профессионала, да, в хорошем плане, в роли профессионала пришли. И здесь нужно относиться с пониманием, что если человек не готов раскрывать все, чем он занимается, ну, это не значит, что он там плохой и еще какой-то. Ну, вот у него такой подход. Я работала 1,5 года, занималась подбором в Европе, и это вообще другая история. Там тебе не будут отвечать на вопросы про хобби, про семью, про что-то личное, потому что это часть жизни, которая не имеет отношения к работе, как считают люди там.
Ну, то есть, глобально, если ты знаешь, что человек, что это сыграет тебе в плюс, рассказать можно, но в целом не обязательно, правильно понимаю?
Да, я считаю так. Здесь, опять-таки, конечно, да, когда ты приходишь на собеседование, ты общаешься с человеком. У него есть какие-то свои представления, свои там, мысли, и даже если он ведет собеседование в выработанном процессе, который принят в компании, он все равно, естественно, делает свой личный вывод. Собеседование не может быть 100% объективным. Вообще, объективность собеседования, это такое исследование проводились, валидность собеседования максимум 30-40%. Ну, то есть ты поговорил, и ты можешь быть на 30-40% уверен в том, что ты узнал.
Интересно. Так, окей, ладно, понятно. Смотри, тихонечко начинаем закругляться. Допустим, я прошел вот это собеседование, покорил всех своей красотой и обаянием. Проходит 2 дня, HR не отвечает, ничего не происходит. Как мне понять, что стоит ждать или не стоит ждать? Что вообще происходит после собеседования?
После собеседования происходит обычно следующее, что нужно собрать фидбэк. Ты, например, пообщался уже с HR, пообщался с нанимающим менеджером, ну, или с кем-то из специалистов, кто оценивает профессиональную часть. Вот тому самому HR, у которого еще плюс 30 вакансий в работе, нужно дойти, там, условно дойти, написать, получить ответ от нанимающего менеджера, как оно прошло. Там, где процесс выстроен хорошо, это сразу заносится в базу, ну, то есть просто после собеседования оставляется фидбэк развернутый, что как было, что делаем дальше. К сожалению, не всегда так работает. В реальности, кажется, работает реже. Именно так, а чаще мы пропадаем, потому что нужно добыть информацию. Мы, я имею в виду HR. Но важно, что тебе должны сказать, когда это произойдет. Самое плохое – это когда просто в никуда. Ты должен сказать, 2 дня я беру на то, чтобы обсудить. Окей, через 2 дня, значит, должны вернуться с тем, что либо уже ответ какой-то дают, либо что, извини, там, нужно еще день, пока не получилось. Когда пропадает, ну, мне кажется, что кандидат имеет право и должен написать и сказать, что, слушайте, вы мне обещали, давайте уже как-то определимся. То есть это нормально задать вопрос.
А как обычно происходит, если я прошел? Что происходит со мной дальше? Мне принесут красивый офер в упаковочке или пришлют 2 шарика, я хлопаю и понимаю, приняли меня или не приняли по цвету конфетти внутри. Как это работает?
Да, выбери там синюю или красную пилюлю.
Зеленый или красный, да.
Здесь, опять-таки, процесс может немножко отличаться от компании к компании. Не могу за всех говорить, почему там стремлюсь я в тех командах, где я выстраиваю работу, что сначала связываться с кандидатом, вот его готовы брать. С ним связывается рекрутер и рассказывает о том, что, чувак, смотри, все вообще позитивно, мы там все обсудили, мы готовы тебе делать предложение. И сверяет еще раз мотивацию, ожидания, и какие-то нюансы, которые нужно учесть в офере. Потому что хорошо бы делать офер, который... Ну, фактически нужно сделать офер, который человек уже принял. Это звучит так, может, очень как-то самоуверенно, но по большому счету ты должен... ты или я, там, кто офер делает, должны выяснить все, что важно, чтобы потом его правильно преподнести. Дальше согласуется офер внутри и делается то самое предложение, которое уже отправляется кандидату. Опять-таки, в крупных компаниях, о которых мы упоминали, это приходит в виде красивой презентации, где все расписано. Должность, отдел, все бенефиты, которые ты получишь, когда тебя ждут на работу, что будет происходить, когда ты должен дать ответ. Ну, в общем, прям там несколько страниц презентации, очень красиво сверстанные, и все замечательно. Бывают кейсы другие, как правило, в меньших компаниях, когда тебе приходит какая-нибудь история. Ну, вы офер принимаете? Человек-кандидат спрашивает, а какой офер? Ну, вы примите, а мы потом вам условия скажем. Ну, вот так происходить не должно. Ну, потому что это какой-то абсурд. В общем, да, с тобой, скорее всего, поговорят, предварительно скажут, это то, что называется у нас предоффер, тебе скажут, а мы вот планируем вот такие условия, а что вы думаете, а есть другие офферы, а как будете принимать решения? Это все нужно как раз для того, чтобы подготовить и согласовать внутри все условия, которые максимально будут полезны и интересны.
Слушай, вопрос философский скорее. Оффер — это финал... Ну, то есть смотри, я буквально на днях читал в Твиттере историю, когда человек принял оффер, уволился со своей работы, а через 3 дня из компании, выставивший оффер, пришли и сказали, мы отзываем его. Вот как это работает на самом деле?
Ну, в России оффер не имеет юридической силы. Давай с этого начнем.
Класс.
За исключением, по-моему, одного момента, но здесь лучше проверить, я все-таки не юрист, что если оффер на бумаге, и он подписан генеральным директором компании, ну, то есть человеком, имеющим право подписи, тогда это может быть признано в суде как уже договоренность о намерениях, фактически как договор. Но в реальности редко, когда ты получаешь оффер, подписанный генеральным директором, ты получаешь презентацию в почту. Вот. Поэтому технически, ну, вроде как закон не нарушен. Нарушены быстрее как-то морально-этические какие-то вещи и, ну, не по-пацански, да, такое делать, в принципе. У меня была история, когда мне пришлось отзывать оффер. И это было просто... Я ее помню, это было в 2011 году.
В чем суть была?
10 лет назад. Тогда менялось законодательство, и появлялся этот... Или уже появился таможенный союз. И, в общем, была история про то, что можем или не можем мы брать людей с казахским гражданством. И вроде как все было про то, что можем. Ну, уже объявили во всех там СМИ, рассказывают, что вообще все отлично, мы теперь вообще... В общем, все, берите людей, и все будет хорошо. Мы сделали оффер, человек его принял. Я отдаю информацию в отдел кадров с тем, что вот все, через 2 недели к нам выходит человек. Мне говорят, мы не можем его принять. Я говорю, в смысле? Как не можете? Вот. Они говорят, ну, нам там надо было полгода назад подать на квоты, потом что-то еще сделать, там 3 раза присесть, 2 раза прыгнуть, еще что-то такое. В общем, реально не можем. Не то, что они придираются, а мы действительно не можем. В общем, да, им
очень
пришлось
больно,
звонить.
Очень
вообще,
больно.
Я каждый раз, когда это рассказываю, у меня прям все внутри сворачивается.
Как человек отреагировал?
Мне повезло, человек оказался, я не знаю, даже неадекватным, очень мега-адекватным, понимающим. Прям по-честному все рассказали ему, звонили вместе с руководителем подбора. На тот момент я была рекрутером. В общем, по-честному все объяснили, рассказали. Я посыпала голову пеплом, готова была ему помогать искать новую работу, вообще делать все, что угодно. У него, кстати, сложилось все хорошо. Лет через 5 или 6 мы с ним пересекались. Я ему предлагала другую вакансию в другой компании, вот, мы мило пообщались, но вот так там не сложилось не потому, что он затаил злобу, а просто действительно не подошла позиция, вот. Ну, вот такая история была. Есть истории значительно более странные, когда нет объективных причин. Угу. Ну, как бы вот просто, типа, мы решим, мы передумали, мы отзываем оффер. У меня недавно бывшие коллеги так сделали оффер, а накануне выхода я говорю, слушайте, ну нет, не надо к нам выходить.
Охренеть.
Вот, и как бы, ну, под соусом того, что мы там то ли внутри кого-то решили развивать, то ли еще что-то там передумали. И здесь, ну, это нехорошо, я не знаю, что тут сказать.
А что в таком случае делать?
Кому? Кандидату?
Ну да, вот я уволился с работы, и на новую мне сказали не выходить. Я понимаю, что это редкие случаи все равно пока еще, к счастью. И с крупными компаниями, скорее всего, такое случается реже. А, скорее всего, с какими-то средними или маленькими компаниями, которые не уверены в себе еще. Но вот что делать, если такое произошло вдруг?
Ну, здесь вопрос того, на что кандидат готов пойти. Конечно, есть история, что можно идти доказывать, что там причинен моральный материальный ущерб, что на самом деле были уже договоренности. Я вот знаю прецеденты в практике там, юридической, когда действительно оффер был подписан, но это, как правило, на топовые позиции происходит, что прям подписывайте, две бумажки, все заверено и все прочее. И тогда доказывали, что, ну, в общем, компании приходилось взять человека на работу, выплатить всю неустойку и все прочее. В реальности что может сделать кандидат? Сначала попытаться выяснить, поговорить еще раз и все-таки понять, что произошло, почему передумали, и можно ли с этим что-то сделать. Объяснить свою позицию, что уже уволился, уже все вот под вас от всех отказался. К сожалению, действительность такова, что, как правило, кандидату приходится искать работу дальше и находить другое место.
Жестко. Слушай, а вот даже если судиться, ну, восстановят тебя на работе, но у тебя же уже отношения там плохие.
Да, и, слушай, вот эта логика и работает в России. Ну, поэтому у нас мало судов по трудовому праву. Ну, мало вот когда какие-то такие истории там. Я сейчас так, меня тоже немножко передергивает. Я как это слуга двух господ сейчас оказываюсь. С одной стороны, я HR, и я как представлю, что меня там, мою компанию вызывают в суд, то сразу плохо становится. Вот, с другой стороны, я и кандидатом тоже была и бываю, поэтому я понимаю, что, ну, нельзя так относиться. И когда ты делаешь оффер, ты фактически берешь на себя обязательства, которые ты должен выполнять.
Тяжко, тяжко, тяжко. Кажется, мы разобрали все вопросы, которые у меня были. Если у тебя есть какая-то тема или какие-то советы, которые можно сказать напоследок, то сейчас самое время. Может быть, ты хочешь что-нибудь пожелать всем, кто нас будет слушать?
Пожелать я хочу действительно того, чтобы люди готовились к собеседованиям, потому что это дает, сразу повышает шансы. Из того, что сказать, хочу вернуться к самому началу. Этот вопрос, который я тебе задавала, а нафига? Вот ответьте себе на него, прежде чем идти откликаться на вакансии в крупные компании. Есть и другая сторона работы в крупных компаниях. И взвесьте, насколько вам это подходит, прежде чем туда идти.
Дорогие слушатели, к вам есть небольшая просьба. В описании к этому выпуску или в посте в Телеграм-канале вы найдете ссылку на небольшую анкетку. И я очень прошу вас пройти ее и рассказать, как вы слушаете этот подкаст. Там есть несколько простых вопросов, мы не собираем никакие личные данные, но это очень сильно поможет нашему подкасту расти и развиваться, тем более, что за этим сезоном грядет следующий, у меня грандиозные планы, поэтому, пожалуйста, пройдите опросик, ответьте на несколько вопросов в анкете, и всем будет счастье. Спасибо большое. И на этом мы заканчиваем. Спасибо большое всем, кто слушал до конца. Вы слушали подкаст «По редачам». Это сезон о поиске работы, который мы делаем совместно с Яндекс.Практикумом, сервисом онлайн-образования. Надеюсь, наши советы помогут вам найти работу и устроиться в компанию мечты. Все, всем спасибо, всем до новых встреч.